Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем и сегодня завершаем наши беседы на Евангелие от Марка. Сегодня у нас 42-я беседа. Дело движется к концу. Вот в прошлый раз мы с вами говорили о распятии, о смерти Иисуса Христа. Сегодня мы начнем нашу беседу с погребения Иисуса Христа. Это 15 глава Евангелия от Марка, 42 по 47 стих. Почитаю эту историю по синодальному переводу. «И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботою, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер, и, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали». Итак, Высший Совет, Синедрион, как мы уже знаем, обосновал свое требование смертной казни Иисуса Христа ссылкой на богохульство. Иосиф из Аримафеи, знаменитый член Совета, благочестивый иудей, который ожидал Царствия Божия, очевидно, не разделял этого решения Синедриона. Таким образом, когда он просил у Пилата тело Иисуса, он ставил себя в опасное положение – прослыть сообщником казненного преступника. Чем Иосиф мог обосновать свою просьбу перед Пилатом? Может быть, нежелательностью оттягивать погребение из климатических соображений? Может быть, ссылаясь на ветхозаветную заповедь, не позволявшую оставлять казненного на ночь? Вот в книге Второзакония ведь сказано: «Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом всякий, повешенный на дереве, и не оскверняй земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел». Итак, ветхозаветная заповедь. А возможно, Иосиф хотел предотвратить захоронение Иисуса в общей могиле, отдельно его похоронить. Как бы то ни было, он осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Надо сказать, что часто тела преступников не погребали вовсе. Их просто снимали с распятия и оставляли на растерзание диким собакам, стервятникам, возможно, Голгофу-то. Потому так и назвали Голгофа, то есть лобная гора, в переводе «гора черепа». Славянское слово «лоб» означает «череп». Так назвали, потому что она была усыпана черепами распятых. Но Иосиф, будучи праведным и тайным почитателем Иисуса, решился на его захоронение. После снятия с креста тело Иисуса было просто положено в могилу, не будучи ни обмыто, ни помазано. Это яствует из слова самого Господа, сказанного в Вифании, когда некая женщина возлила ему на голову драгоценное мирра. Мы с вами читали этот отрывок. «Она сделала, что могла, — сказал тогда Иисус, — предварила помазать тело мое к погребению». То есть как бы уже помазала, а теперь вот он не помазан. Далее мы увидим, что только по прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. Иосиф же, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Ну, Иосиф просто не имел времени соблюсти обычай надлежащего приготовления тела к погребению, омовения и помазания. Ведь Иисус умер в 9-м часу, то есть около 3 часов дня. А примерно в 6 часов вместе с заходом солнца должна была начаться суббота. Как сказано в Евангелии, уже настал вечер перед субботою. А по закону о субботе запрещалось выполнять какую-либо работу. Поэтому Иосиф спешил. У него совсем мало времени оставалось. Но ведь он должен был дойти до дворца Ирода, чтобы там попросить аудиенции у Пилата. После этого Пилат, чтобы, к своему удивлению, удостовериться в смерти Иисуса, должен был позвать за сотником отряда, проводившего казнь. А этот отряд находился в своих казармах в крепости Антония. Только после всего этого Пилат разрешил Иосифу снять тело Иисуса и предать его погребению. А Иосиф должен был после этого пойти еще купить плащаницу, то есть погребальное полотно, позаботиться о гробнице, высеченной в скале. Много дел. Вблизи Голгофы тогда были такие гробницы. В этом может удостовериться и сегодня посетитель храма гроба Господня в Иерусалиме. Предположение, будто Иосиф при погребении воспользовался собственной фамильной гробницей, маловероятно. Против этого говорит и сам текст Евангелия, и логика. Сказано просто, что он положил его в гробе, буквально в некоей гробнице. И действительно, с какой стати уважаемый, почтенный, как здесь сказано, достаточно богатый собственник и член высшего совета стал бы приобретать фамильную гробницу возле Голгофы, возле места казни. Скорее всего, Иосиф Аримафейский похоронил Иисуса в одной из тех гробниц, которые уже существовали около Голгофы и которые по прошествии 1 года освобождались. Дело в том, что останки ежегодно изымались из гробниц и помещались в так называемые оссуарии, в погребальные урны для костей. Положив тело Иисуса в гробнице, Иосиф привалил ко входу в нее камень. Иосиф Аримафейский своим поступком навеки остался в памяти человечества. Сначала безвестный римский сотник, а потом Иосиф. Удивительно, как быстро начали сбываться слова Иисуса о том, что как только он будет вознесен от земли, он всех привлечет к себе, как сказано в Евангелии от Иоанна. Идем дальше. Переходим к 16 главе Евангелия от Марка, где рассказано о воскресении Иисуса Христа и о женщинах, которые первыми узнали об этом событии. Итак, Евангелие от Марка, 16 глава, с 1 по 8 стих. Открытие уже открытой гробницы. Читаем. «По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца. И говорят между собою: кто отвалит нам камень от двери гроба? И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им: не ужасайтесь, Иисуса ищете, Назарянина, распятого. Он воскрес. Его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». И, выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас. И никому ничего не сказали, потому что боялись. История о вскрытии пустой гробницы, которой заканчивается наше Евангелие, это самый древний пасхальный рассказ Нового Завета. Правда, в первом послании к Коринфянам, которое было написано апостолом Павлом в Ефесе приблизительно в 56-57 году, после Рождества Христова, мы имеем еще более древнее сообщение, да, о воскресении, более древний список свидетелей воскресения Христова. Там говорится, что воскресший явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили, потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, то есть Павлу. Это первое послание к Коринфянам. Однако вот этот длинный список из всех апостолов, потом 500, Яков и Павел, этот список имеет два недостатка. Во-первых, из него мы ничего не узнаем, в каких обстоятельствах происходили все эти явления. Во-вторых, этот список односторонний, поскольку, согласно иудейским обычаям, свидетельства женщин не могли приниматься во внимание никак в списке свидетелей, предназначенном для публичного прочтения, упоминание женщин было невозможным. И это несмотря на то, что в пасхальном событии первое место уделяется именно женщинам. Таким образом, евангельский рассказ говорит о времени, которое предшествовало событиям, отраженным в списке свидетелей воскресения апостола Павла. Евангелие напоминает о том, что с откровением воскресения Иисуса Христа были разрушены, или лучше сказать, преодолены общественные порядки и условности, свойственные ветхому миру. Неудивительно, что сразу при этом не возникло никакого нового порядка. Вспомним, что ученики Иисуса, а конкретно мужчины, составлявшие первую христианскую общину, сначала внутренне просто не могли принять свидетельство женщин. Это было невозможно для иудея. Почему и отнеслись к этому свидетельству с непониманием и неверием, как сказано в Евангелии от Луки, показались им слова пустыми и не поверили им. Но вернемся к нашему тексту. Итак, времени для того, чтобы отдать последний долг телу Иисуса, не оставалось. Наступила суббота, его тело осталось необмытым, не помазанным. Иосиф Аримафейский просто завернул его в плащаницу и положил в гробницу. Это знали женщины, которые стояли у креста, Мария Магдалина и Мария, мать Иосии. Они также смотрели, где его полагали. И вот как только прошла суббота, рано утром они решили выполнить печальную миссию. Они купили ароматы, чтобы идти помазать его. Еще когда они были в пути, их беспокоила мысль о том большом камне перед входом в гробницу. Они, понимая, что им не под силу будет сдвинуть его с места, размышляли, кто отвалит нам камень от двери гроба. Но когда они подошли к месту захоронения, то их беспокойство перешло всякие границы, так как они увидели, что камень-то отвален, а в гробнице они увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду. Ну, ясное дело, они испугались. В отличие от евангелиста Матфея и от евангелиста Иоанна, Марк не пишет об ангеле, хотя белое облачение юноши символизирует его принадлежность к небесному миру. белая одежда. Вспомним одежды Иисуса Христа во время его преображения. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. Ангельская одежда. Поэтому в испуге женщин Марк видит не просто нормальную реакцию любого, кто внезапно увидит в открытой гробнице незнакомого человека. Нет, Марк выражает испуг женщин таким словом, которое в Новом Завете используется только им, Марком, и только в тех случаях, когда люди сталкиваются с миром божественным. Ну, по-гречески я не буду говорить, по-русски это переведено «женщины ужаснулись». Ну, так народ ужасается, тот же глагол, когда видит Иисуса Христа, сходящего с горы Преображения. Так ужасался сам Иисус, когда на Масличной горе он видел перед собой свой страшный божественный долг взойти на крест. Небесная весть была ясной. Не ужасайтесь, Иисуса ищите назарянина, распятого, он воскрес, его нет здесь, вот место, где он был положен. Это означало, искать земного Иисуса отныне не имеет никакого смысла. Его здесь нет, ибо он воскрес. Воскресение означает не реанимацию земного человека, но переход в иное, неземное бытие. Здесь уже его земного нет. Поговорим немножко о пустой гробнице. Его нет здесь. И вот на этом месте даже очень верующих христиан время от времени охватывает сомнение или некоторое интеллектуальное беспокойство. Он воскрес. А что это означает? Означает ли это, что Господь воскрес в том самом материальном составе своего тела, которое уже умерло? С чисто богословской точки зрения, а она впервые обсуждается апостолом Павлом в первом послании к Коринфянам, 15 главе, с чисто богословской точки зрения исчезновение тела из гроба не может быть безусловной предпосылкой истинности воскресения, ибо существование тела воскресения не зависит от его материального тождества биохимическому субстрату земного тела. Ну, это богословие. Это с богословской точки зрения. А что делать с евангельской историей? Какой смысл в ней имеет весть о пустой гробнице? Неоднократно высказывалось соображение, что в евангельской истории речь идет не о, так сказать, историческом репортаже, а о несколько более поздней богословской интерпретации события воскресения. Ну, много было разных высказано соображений, однако у нас нет достаточных оснований отрицать историчность повествования о пустой гробнице. Поэтому мы и не станем здесь обсуждать затронутую проблему историчности. Примем рассказ таким, какой он к нам пришел, или, по меньшей мере, проникнемся тем богословским его смыслом, о котором мы уже говорили. Воскресение – это не возобновление земного бытия, но новое творение. Как, повторяя слова пророка Исаии, восклицал апостол Павел, «древнее прошло, теперь все новое». Это второе послание к Коринфянам. Как в ветхом творении все возникло из ничего, из пустоты, так и в новом творении бессмертная и бесконечная жизнь творится из пустого гроба, символа смертности и конечности этого мира. Но обратимся снова к евангельскому тексту. При сравнении рассказа евангелиста Марка с Евангелиями от Матфея и Иоанна мы замечаем некоторую разницу. В тех Евангелиях женщинам является не только небесный вестник или даже два вестника, но и сам воскресший. У Марка этого нет. Ну вот, Евангелие от Матфея. «Когда же шли они возвестить ученикам его, и се Иисус встретил их и сказал: „Радуйтесь“. И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: „Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня“». Или вот Евангелие от Иоанна. «А Мария стояла у гроба и плакала». Ну, имеется в виду Мария Магдалина. «И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы, другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: „Жена, что ты плачешь?“ Говорит им: „Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его“. Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: „Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?“ Она, думая, что это садовник, говорит ему: „Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его“. Иисус говорит ей: „Мария“. Она, обратившись, говорит ему: „Равуни“, что значит «учитель». Иисус говорит ей: „Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: „Восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему“». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей. Это Иоанн. Да и в самом Евангелии от Марка далее сказано, что Мария Магдалина видела Иисуса Христа. Она пошла и возвестила бывшим с ним плачущим и рыдающим, но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. Это Марк 16, несколько далее, 10-11 стихи. В чем же дело? Почему столь разные рассказы? Объяснений этому существует много, и мы не будем их перечислять. Встреча со столь таинственным, запредельным земному опыту событием, как воскресение, неизменно порождает осторожность и неопределенность в свидетельствах. С этим эффектом мы встречаемся уже в Ветхом Завете, в знаменитом месте книги «Исход». Там Моисей возле неопалимой купины встречается с Господом Богом. Сначала говорится, что Моисей видит ангела. Ангела. «И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста, и увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает». Итак, он видит ангела. Но потом ангел в рассказе тут же сменяется самим Господом Богом. «И воззвал к нему Бог из среды куста». Или там: «Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога». И так далее, и так далее. Это Исход, 3 глава. То есть вот явление божественного часто изображается как явление ангельских созданий. Отсюда некоторая неопределенность в разных свидетельствах. Одни говорят о явлении Иисуса Христа, другие говорят о явлении ангела или ангелов. Итак, весть апостолам. Независимо от того, как было истолковано явление женщинам в гробнице, одно остается бесспорным. Женщины получили не только весть о воскресении Иисуса Христа, но и поручение общине учеников. «Идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее, там его увидите, как он сказал вам». Это слово явно напоминает обещание Иисуса Христа, данное ученикам на Тайной Вечере. Тогда было следующее: «Говорит им Иисус: „Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: «Поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресении же моем я предваряю вас в Галилее». Что это означает? Все это означает, что учеников, которые от страха и слепоты бросили своего Господа на произвол судьбы и отреклись от Него, теперь этих учеников должны призвать в путь оказавшиеся более верными женщины. Это женщины должны наставить на верный путь апостолов, на тот путь, по которому впереди них прошествовал их Господь от Иерусалима в Галилею, Самарию и далее до конца земли. Но последнее предложение, восьмой стих, да, прочитанный нами, а это последнее предложение Евангелия от Марка, как мы с вами увидим. Последние предложения кажутся загадочными и уже в древности рассматривались как что-то недосказанное. «И, выйдя, побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись». Или по-славянски «бояху бося». Однако не надо удивляться тому, что женщины были в страхе. Евангелист Марк очень часто указывает на страх людей, которые встречаются с божественной силой, действующей в Иисусе Христе. Достаточно вспомнить о страхе жителей Гадаринской страны, когда Иисус загнал в свиней легион бесов. Вспомнить о том, как в страх и трепет пришла кровоточивая женщина, когда увидела, что с нею произошло. Там используется тот же глагол. Как перепугались свидетели воскрешения дочери начальника синагоги. Как испугались ученики, увидев Иисуса, идущего по морю. Как они же ужаснулись, услышав слова Иисуса о том, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Как ужасались, и, следуя за ним, были в страхе ученики, восходя в Иерусалим. И так далее, и так далее. Вот о страхе людей, страх людей, которых этот страх сопровождает их постоянно в присутствии Иисуса Христа, когда они видят божественную силу в нем, это характерная особенность Евангелия от Марка. Удивительно ли то, что испугались женщины возле пустого гроба? Марк знает об освобождающей божественной силе жизни, но не забывает также о том, сколь необычно, пугающе и неслыханно явление этой божественной силы здесь, среди нас, на земле. Там, где человек соприкасается с эсхатологической, пасхальной реальностью воскресения, где сокрушаются все его привычные представления, весь жизненный опыт, там человек реагирует элементарным испугом, его уста замолкают. Именно это и произошло с женщинами, которые никому ничего не сказали «бояху бося». Здесь нам необходимо сказать, что самые древние рукописи заканчиваются вот так необычно, стихом 16:8. «Никому ничего не сказали, потому что боялись». И все. На этом Евангелие от Марка в самых древних и лучших рукописях заканчивается. И все. Но такой конец Евангелия уже в древности казался загадочным, чем-то недосказанным, неподходящим. И поэтому в последующие столетия возникла потребность завершить Евангелие чем-то более подходящим, более понятным, более приемлемым, более нормальным, как в других Евангелиях. Так появились различные дописывания Евангелия от Марка. Ну, например, то, которое мы видим в нашем сегодняшнем синодальном переводе. Оно в науке называется «Средняя концовка Евангелия от Марка», 16 глава, с 9 по 20 стих. Существует также ряд рукописей с краткой концовкой, состоящей только из одного стиха. Есть даже одна древняя рукопись W с довольно длинным концом Евангелия, целая глава. Есть рукописи, где перемежаются средняя и малая, малая и средняя в разном порядке концовки, с разными комбинациями конца Евангелия от Марка. Но разбираться во всем этом оставим ученым-текстологам. Мы же обратимся к принятой у нас приписке, то есть к стихам 16:9-20, так называемой средней или канонической концовке Евангелия от Марка. Это заключение Евангелия представляет собой собрание разрозненных стихов, которые не объединены ни грамматически, ни единым стилем, ни одной какой-то идеей. Эти стихи, частью заимствованные из других канонических Евангелий, а частью предельно кратко обобщают то, о чем в других Евангелиях рассказывается подробно. Ну вот почитаем, тем не менее. Явление воскресшего Марии Магдалине. «Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним плачущим и рыдающим, но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили». Это 16 глава с 9 по 11 стих. Ну, о явлении Иисуса Христа Марии Магдалине подробно рассказано в Евангелии от Иоанна в 20 главе. Мы выше уже цитировали это место. А Евангелие от Луки все рассказывает несколько иначе. В нем говорится не просто о Марии Магдалине, а говорится о том, что все женщины, а не только Мария Магдалина, рассказали о случившемся апостолам, но показались им слова их пустыми и не поверили им. Это Лука, 24 глава. Это неверие апостолов упоминается также у Марка, только здесь речь об одной лишь Марии Магдалине. Только ей не поверили апостолы. Других женщин, ну, вообще о них ничего не сказано. Затем вот 12-13 стихи «Явление воскресшего двум ученикам». «После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение, и те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили». Ну, эти два стиха предельно кратко резюмируют длинный и интересный рассказ Евангелия от Луки о встрече двух апостолов с воскресшим на пути из Иерусалима в Эммаус. Это Лука, 24 глава. Далее, 16 глава, 14-18 стихи. «Наконец, явился самим 11 возлежавшим на вечере и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили, и сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Ну вот, если мы будем разбирать здесь постишно, например, стих 14 о явлении воскресшего апостолам за вечерей обобщает то, что подробно рассказано в Евангелии от Луки, в 24 главе, только присоединен еще упрек ученикам за их неверие и жестокосердие. Стихи 15 и 16 «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» почти буквально повторяют заключительные слова Евангелия от Матфея, Матфея 28:19. Затем ну, несколько выделяются стихи 17-18, в которых говорится о знамениях и чудесах, которые могут совершать именем Иисуса, уверовавшие в Него. Это нам напоминает об одном месте из Евангелия от Иоанна. «Истинно, истинно говорю вам, верующие в Меня, дела, которые Я творю, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Только в нашем заключении Евангелия от Марка подчеркнуты те чудеса, которые касаются преимущественно телесного блага человека, телесности. Ну и, наконец, самые последние два стиха, 19 и 20, о вознесении Иисуса Христа. «Итак Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. Они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь». Эти стихи формально и кратко говорят о вознесении, о дальнейшей миссионерской деятельности Церкви. В целом, при чтении заключительного отрывка Евангелия от Марка от 9 до 20 стиха 16 главы бросается в глаза отличие этого отрывка от остального Евангелия. И, кроме того, его нет больше ни в одном из главных древних списков Евангелия. Все там кончается 8 стихом. То есть, как уже было сказано, здесь мы имеем дело с добавленным позже резюме, как мозаика, составленного из кусочков других Евангелий. Но важное значение этого отрывка заключается в том, что в нем хорошо изложена задача Церкви. Человек, который вписал этот отрывочек в Евангелие от Марка, несомненно верил, что на Церкви лежат определенные задачи, возложенные на нее Иисусом Христом. Задача проповеди, задача исцеления. Обе эти задачи имеют источником Господне содействие. Имя Иисуса Христа – источник силы. Разумеется, не надо понимать все в буквальном смысле. Не следует думать, что христианин должен быть способным брать в руки ядовитых змей, пить отраву, не боясь повредить себе. Здесь мы имеем дело с образным языком, который передает уверенность в том, что христианин наделен силой и способностью совладать с трудными проблемами жизни. И очень хорошо, что наше Евангелие заканчивается радостной вестью о том, что подлинные христиане всегда живут в присутствии и в силе того, кто был распят и кто воскрес. Так, дорогие радиослушатели, мы подошли с вами к концу разбиравшегося нами Евангелия от Марка. На этом мы заканчиваем наши беседы. Прощаюсь с вами. До наших следующих встреч уже при обсуждении других новозаветных текстов. Желаю вам всем Божьего благословения. До свидания.